Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты делаешь нас способными видеть и слышать то, что Ты хочешь, чтобы мы видели, и то, что Ты хочешь, чтобы мы слышали. И мы благодарны Тебе за Духа Святого. Мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса и в Нем, мы верим, что в Нем и им мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем и им мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к призыву и наставлению Духа Святого. И прости, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя в своей жизни и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас лично, Дух Святой. Помоги правильно понять и принять. И Духом истины Своей, Отец, наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям. Дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. А мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за Дух истины. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход нашим мыслям, ход нашим словам и ход нашим действиям. Мы принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей, Духа откровения, Духом Святым прямо сейчас да поднимается в нашем духе. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И благодарны Тебе за то, что прямо сейчас уже просвещаются очи сердца нашего. И мы становимся способными понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе. И мы просим Тебя, направляя нас в сегодняшнем семинаре. Мы так благословлены, Отец. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы верим, что прямо сейчас силой Святого Духа да расторгаются на этом месте всякие узы мудрости земной, душевной, бесовской. И душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Отец, мы дети Твои. Мы соглашаемся и благодарим Тебя, что мы будем научены Господу. И мы принимаем силу Святого Духа, что прямо сейчас всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской, да падет во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что силой Твоего Святого Духа, Отец, прямо сейчас Ты отпускаешь измученных на свободу. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое помазание и за то, что Ты учишь нас, как быть Твоими детьми и ходить во всей полноте Твоей славы. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость, которую мы имеем в помазании Святого Духа. И мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы принимаем все, что Ты приготовил для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы сегодня с вами продолжаем и заканчиваем семинар на тему «И увидел я». Как я уже говорил, что это семинар из серии «Божьей мудрости». Потому что в этом семинаре мы познакомились с вами с некоторыми интересными моментами, связанными с мудростью Божией. И как ни в другой теме, мы разбирались с вами, какая связь между мудростью и ее нахождением в уме человека. Это особенно интересный момент. И я хочу напомнить некоторые основные моменты из уже наших пройденных встреч. Первый хочу отметить момент, и я верю, что это благословляет вас, что человек видит не глазами. Это очень важно. Слышит не ушами. чувства, пять органов чувств, которые мы имеем, это лишь коммуникации, которые передают информацию в ваш ум. На самом деле человек видит в свете содержимого своего ума. Потому что человек видит, каким он это видит, каким это представляется ему, как он это понимает, зависит не от цвета кожи, не от места расположения, а от содержимого ума. Вот почему апостол Павел в послании к Римлянам умоляет народ Божий обновлять свой ум мудростью Божией. Потому что у этого есть цель. Бог хочет, чтобы мы видели все, понимали все и воспринимали все в свете Его мудрости. Следовательно, в свете Его мудрости вы будете видеть, слышать, понимать и чувствовать, и представлять, как Он. Вам не сложно будет догадаться тогда, что видит Он и каким Он это видит. Поэтому об этом мы с вами говорили на прошлых наших встречах. Я на это сейчас ударение делать не буду. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из прошлой встречи, четвертой, и сразу перейдем к сегодняшней завершающей части. На прошлой встрече мы с вами начали рассматривать то, что произошло с Соломоном. Потому что Соломон – это один из людей, скажем так, миссия которого была не только быть политиком, царем, но миссия которого была исследовать мудрость Божью, познакомиться с мудростью Божьей, узнать кое-что о мудрости Божьей. И одно из, скажем так, заданий, которое выполнял Моисей, то есть Соломон, это было обновлять мудростью Божией свой ум. Это серьезное, нелегкое задание. И мы видим, что когда Соломон стал обновлять свой ум мудростью Божией, с ним стало происходить то, что не происходило с ним до того, как он просто наполнялся мудростью Божией. То есть мы видим в жизни Соломона два периода. Первый период, когда Соломон просто обновляет свой ум мудростью Божией, это книга притчи. И период, когда мудрость Божия в его уме достигла определенной планки. Этот период обозначен словами «и увидел я». То есть жил себе Соломон, ходил в мудрости Божией, практиковал мудрости Божией, был послушный мудрости Божией, двигался. И вдруг наступил момент в его жизни, когда он говорит «и увидел я». Это интересный период, потому что, знаете, я раньше тоже не обращал на это внимания. Я люблю мудрость Божию. Поэтому для меня книга притчи – это книга, которой я особенно уделял внимание. Я много времени провожу в книге притчи. Для меня интересны пути мудрости Божией. Но вы знаете, я верю, что именно мудрость Божия подвела меня к тому, что я увидел то, что Соломон увидел. Я никогда не обращал внимания на слова «и увидел я». Для меня эти слова вообще ничего не говорили. Но по всей видимости, по мере наполнения мудростью Божией, пришло время, когда я кое-что увидел. И вы знаете, это не обрадовало, это расстроило. Расстроило, потому что я стал немножко видеть из того, что я верю, что увидел Соломон. Потому Писание говорит, что при множестве мудрости множество печали. То, что увидел Соломон, его не то что расстроило, его разочаровало, он полностью разочаровался в жизни. То, что увидел Соломон. Поэтому видать глазами мудрости Божией, это не видеть что-то новое, ранее несуществующее. Это видеть истину или то, каким это видит Бог. Об этом мы говорили на прошлой встрече. Я думаю, что каждому верующему должно быть интересно, что видит Бог. Он смотрит на этот мир. Что он видит? Мне интересно, что он видит. Потому что мне интересно вообще видеть. Хотя у каждого из нас есть способность это видеть. У нас есть такой дар, один из даров Духа Святого, как дар слова мудрости. Это проявление мудрости. Но хорошо бы, чтобы этот дар действовал всегда, правильно? Так вот, к этому как раз и пришел Соломон. Буквально этот дар стал действовать в нем всегда. Слово мудрости. Он стал видеть наперед. Итак, мудрость делает человека способным видеть суть чего-либо. Видеть глазами мудрости Божией – это видеть будущее. От начала видеть будущее. То есть вы можете находиться в каком-то месте, происходит какое-то событие, а вы видите будущее этого события. видите кульминацию этого события. Видите то, чем это событие закончится. Вот это называется «видеть глазами мудрости Божьей». И мы видим из книги Экклесиастов, а книга Экклесиастов – это книга, где Соломон делится теми переживаниями, которые вдруг захватили его жизнь. И все переживания в книге Экклесиастов сводятся к одному слову – суета. Слово «суета» в свете Писания означает «дымка». А если более расширенно дать – бессмысленность и бесполезность. Для человека, конечно, для человека. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Все суета». С одной стороны, конечно, это может расстроить, это может разочаровать, даже как бы в вопросах изучения мудрости Божией. Но вы должны понять, между вами и Соломоном есть огромная разница. Я бы сказал не то, что слово «огромная», а «величайшая разница». Соломон — это человек, который не был рожден свыше. Соломон – это человек, который не имел полноты в своем духе, Духа Святого, который есть у вас. Потому все, что мог сказать Соломон, это буквально сказать, как Давид, «Доколе, Господи». Но Соломон, наполненный мудростью Божией, увидел то, что буквально вызвало в нем вопрос. «Зачем это все, Господи?» Если, если Давид говорил «Доколе», то Соломон говорит «Зачем?» «Толку с того, что я мудрый». Если я следую туда, куда следуют глупые. Зачем я это все делал? И вообще, кому это надо? Понимаете? Поэтому Соломон пережил вот это разочарование, которым он делится. И по сути дела, Соломон отрекся от жизни. Соломон не сказал, как Иов, зачем я родился. Соломон сказал, я отрекаюсь от всего, что я сделал, и от самой жизни. Потому что моя жизнь бессмысленна. Вы знаете, если посмотреть на жизнь Соломона из книг Ветхого Завета, то мы видим, что это золотой период народа Израиля. Народ Израиля не расстраивался от дел Соломона. Народ Израиля радовали дела Соломона. Голода нет, войн нет. Период золотого времени. А Соломон сказал о всем этом периоде простыми словами. Суета, сует. Все бессмысленно и бесполезно. Опять-таки, я сейчас это все говорю как напоминание о том, о чем мы уже говорили. А сегодня мы пойдем дальше с вами знакомиться с некоторыми переживаниями Соломона и подойдем к самой кульминации, потому что нам нужно видеть кульминацию. «Суета, сует. Все суета», — сказал Экклесиаст. И давайте я напомню. Когда мы с вами рассматривали определение суеты, а это тоже очень важно знать, то суета — это занятость. Всегда помните, суета – это занятость. Суета – это не когда вы сидите. Суета – это когда вы заняты. Суета – это занятость человека. Ему во вред. Братья, а как этот человек может быть занят ему во вред? Это когда он занят тем, что Бог не планировал. Это называется суета, сует. Когда человек занят тем, что Бог не планировал. Суета – это чума 21 века. Бессмысленность и бесполезность. Слышите? Это чума 21 века. Занятость вытягивает соки жизни. И при занятости в суете у человека никогда не хватает времени. Время становится дефицитом. Я просто хочу, чтобы вы понимали эти все вещи. Суета. Брат Олег, ну как избежать суеты? Избежать суеты можно только одним способом. Живя в Божьем плане. Все, по-другому никак. Суета не убирается просто знаниями. Суета убирается послушанием воли Божьей. Мудрость, то есть глупость, убирается мудростью. Тьма убирается светом. Так суета убирается послушанием. Вы не можете от суеты избавиться, просто делая что-то другое. Нет, суета убирается послушанием. Хотите, чтобы не было суеты, будьте послушны Господу. Хорошо. А теперь переходим, опять-таки, уже к нашей пятой встрече. И мы сегодня будем говорить, опять-таки, о Соломоне. Итак, Соломон прозрел. Возвращаемся к этому моменту. Соломон спустя, сколько там, 30 с чем-то лет, прозрел. Потому что Соломон царствовал над Израилем вообще в целом 40 лет. И на каком-то периоде своего царствования он прозрел. И он понял, будьте сейчас внимательны, что Бог не планировал мир таким. Вообще это удивительно. Представляете, мы живем в мире, который Бог не планировал. Просто на мгновение задумывайтесь. Бог никогда не планировал такой мир для людей. Я хочу, чтобы вы понимали, в какое время вы живете на земле. Бог не планировал мир таким. Смерть, зависть, насилие, войны, проклятие, убийство. А то, каким Бог его планировал в этом мире, это не сможет находиться. Слышите? То, каким Бог планировал твою жизнь на самом деле, она в этом мире не может находиться. Оно не может находиться в этом мире. Я хочу, чтобы вы поняли. Сейчас я вас к этому подведу. Помните, мы читали с вами вопрос Соломона на нашей, по-моему, третьей встрече. Что пользует человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Экклезиаста, 1 глава, 3 стих. То есть этот вопрос у Соломона возник после того, как у него открылись глаза. После того, как он увидел все глазами мудрости Божией. И этот вопрос он задает Богу, ожидая от него ответ. И этот вопрос фактически он ставит перед людьми, чтобы люди могли задуматься, зачем они живут и зачем они делают то, что они делают. В этом мире, помните все, в этом мире. Соломон через то, что он увидел в украшенном им Иерусалиме глазами мудрости Божией, увидел в отношении всей земли. И назвал это суета. Вы знаете, что Израиль в период царствования Соломона это как микромир, весь мир. То есть давайте посмотрим на Израиль в период царствования Соломона как на мир в маленьком масштабе. Представьте, что вдруг на земле появляется какая-то группа людей, которая украшает весь мир, как Соломон украсил Израиль. Просто представьте себе на мгновение. Весь мир, все, что на земле, такое же, как в Иерусалиме. Я хочу, чтобы просто вы понимали пути мудрости Божией. Потому что, если взять а сад Эдемский, который был маленький на большом континенте, то он был как маленький пример того, каким должно было быть все. То есть Бог дал начаток. Вот пример того, каким ты должен сделать все вокруг. Так я вам хочу сказать, что Израиль в тот период времени был тоже подобным примером тому, каким оно должно было быть бы везде. То есть маленькая часть. Так вот представьте, что группа людей взяла и сделала весь мир таким, каким сделал Израиль Соломон. Просто на мгновение, представьте. Я хочу, чтобы вы это видели, потому что вам нужно это видеть. И когда это делал Соломон, мудрость Божия направляла и вела его. И, кстати, очень многое из того, что сделал Соломон, слушайте внимательно, оно должно было быть таким, каким оно будет. Вы знаете, что Дом Божий, который сделал Соломон, является зеркальным отображением того дома, который есть в Царстве Божьем. По образу небесному. То есть я хочу, чтобы вы просто понимали. Тот образ скинии, тот образ Дома Божьего, который Бог дал Давиду, он дал по образцу небесному. Я хочу, чтобы... Это важные моменты, поймите. То есть здесь то, что сделал Соломон, то, что он увидел, то, что он пережил, это для нас хороший пример, чтобы мы не экспериментировали со своей жизнью. И не направляли ее в ненужное русло. Поэтому многое из того, что сделал Соломон, была совершенная воля Божья. А теперь, слушайте внимательно, посмотрите на Иерусалим сегодняшний. Что от него осталось из того, что сделал Соломон? А ну, кроме стены плача и еще так некоторых объектов, ничего. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Кроме стены плача и еще некоторых объектов. Ничего из того, что сделал Соломон, не осталось. Я просто хочу, чтобы... Представляете, а если всю землю? Уже бы ничего не осталось. Слышите? Вообще ничего. Вот почему сейчас Богу нет смысла восстанавливать ту красоту, которую Он запланировал. Потому что кто-то строит, а кто-то ломает. Как написано в книге Екклесиаста, 2 глава, 18-19 стих, Соломон говорит: «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». И кто знает, мудр ли он будет или глупый. «А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета». Вы знаете, что в целом все, что происходит сейчас в мире, оно подобно ведмежьей услуге. То, что вы делаете, помогает одним, но разрушает несравненно больше. Разрушает несравненно больше. У людей чаще всего не получается сохранить переданное им наследство от других поколений. Потому что для того, чтобы что-то сохранить, это нужно продолжать делать по нарастающей. А для того, чтобы это делать по нарастающей, нужно иметь мудрость, которая была у прошлых поколений. Соломон не смог передать ту мудрость, которая была у него, его сыну. И что произошло с царством Израиля? Оно было разрушено, разделено. Когда вы что-то делаете в той мудрости, которая есть у вас, и не передадите ее тех, кто идут за вами, то все, что вы им передадите, они разрушат. Слышь, это серьезно. Потому что для того, чтобы управлять тем, что вы им передадите, у них должно быть то, что есть у вас. Иначе ни в чем им двигаться. Одни строят в мудрости, а другие ломают по причине отсутствия той мудрости, которая есть, которых есть строят. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что происходит на самом деле в этом мире. Мы сейчас не говорим о проклятиях смерти. Нет, мы говорим о тех вещах, которые вот вокруг нас. Опять-таки, вы поймите, вы рожденные свыше, потому и во многом эти вещи все подкорректируют. Подкорректируют. Глазами мудрости Божьей Соломон увидел неминуемое наследие этого мира. И тем самым увидел наследие людей. И если люди будут следовать путями этого мира. Этот мир подобен капризному ребенку, который постоянно требует себе постоянного внимания, требует, чтобы всего было только больше и только у него. И человек, отвечая на требования этого мира, уделяет ему все свое внимание, погружаясь в суету, тем самым забывая, кто он и зачем живет. И внешне создается такое впечатление, что якобы мир не проклят, и якобы есть надежда на то, что все станет лучше и изменится. Но это мираж. Мираж в безводной пустыне. Люди, опьяненные суетой, и ведут себя так, как пьяные, как написано в книге Притчи, 23 глава, 29 по 35 стих. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причин, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином. Вы знаете, люди настолько увлекаются этим миром, что пьянеют от него. Он опьяняюще действует. Вы сами это замечаете. Достаточно просто какое-то время посидеть и посмотреть новости. И вы встаете такой, как на кумаре. Слышите? Как опьяненные дымкой. Знаете, в свое время я занимался отделкой некоторых таких катера, там всякое такое. И мы там использовали определенный клей. Этот клей очень имел сильное испарение. И мы заработали в замкнутом пространстве. И иногда получилось так, что ты пользуешься этим клеем и просто забываешь, что у него есть испарение. И вдруг тебе становится так весело. Так как-то хорошо, легко. Какая-то такая радость удивительная. И потихоньку эта радость какая-то вот подкрепляется тошнотой радостной. И вдруг до тебя доходит это отравление. Знаете? Вот в этом мире, когда ты вот просто включил телевизор, на какое-то время просто забылся, что ты смотришь новости этого мира. Слышь, не Викторе, а этого мира. И тебя как-то захватывают. А потом уже смотришь, что новости закончились, ты уже на другой передаче, и спустя 2 часа ты приходишь в себя, что ты уже присел. И тебе плохо. Я просто хочу, чтобы вы понимали, как влияет этот мир. Хорошо, давайте будем возвращаться. Мы говорим сейчас, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. Удивительное сравнение. То есть ты живешь и кажешь, в хорошем мире мы живем. Спящий ты наверху мачты. Понятное дело, что как только он крепко заснет, несложно догадаться, где он получит откровение. И скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Другими словами, то, что с тобой происходит, ничему тебя не учит. В этом мире ничего, никому ничего не учит. Они наступают на одни и те же грабли, потому что суета ослепляет. Люди, ослепленные суетой, снова и снова пытаются сделать этот безбожный мир лучше. Вообще, знаете, как переводится на украинский слово «сумасшедший»? Боголишенный, фактически. Этот мир сумасшедший. Если переводить с такой позиции, он боголишенный. Потому люди пытаются этот безбожный мир сделать лучше. Мир, у которого нет будущего. Бог уже сказал, мир проходит, и похоть его. 1 Иоанна 2:17. Также Бог сказал, и вот я творю новое небо и новую землю. И прежние, это те, которые сейчас, уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Это Исаия 65 глава 17 стих. Вы знаете, если Бог сказал, Он уже сделал. Хорошая позиция. Бог сказал, Он уже сделал. Поэтому бессмысленно украшать полено, которое будет брошено в печь. Бессмысленно ремонтировать поезд, который идет под откос. Этот мир идет к концу. Там, где есть смерть и проклятие, не строят планов на будущее. Тем более на вечность. Слышите? Там, где есть смерть и проклятие, не строят планов на будущее. Мне нравится в этом плане Авраам Линкольн. Это человек, который решил сделать страну лучше. Но вы знаете, он понял, что для того, чтобы сделать страну лучше, нужно менять не саму страну, а людей. И он отменил рабство. Понимаете, сам ход мысли. Отменил рабство. На этой земле лучше надо делать то, что будет делать людей лучше. Я сейчас вас подвожу к самой сути. Плохо, конечно, что Соломон понял это аж при конце. Но он это не понял, он это увидел. Он это увидел. Но люди осуетились. Люди сделали лучший корабль в мире, на котором было все. Но он, корабль, не сделал лучше плывущих на нем. И это лучшее в мире утонуло. Титаник, вы знаете это. Люди осуетились, построили самые лучшие крепостные стены, самый безопасный город, но они не сделали лучше живущих в этом городе за этими стенами. И стены были разрушены. Иерихон. Содом и Гоморра, города, которые были настолько благоприятно расположены, помните описание, как Лот сказал о Содоме? Что они имели для роста и процветания все, но люди при этом не менялись. Пришел суд на те города и на жителей их. Человек покупает лучшую машину, и нарушает правила дорожного движения, разбивает ее и себя. Слушайте внимательно. В этом мире без Бога, если что-то лучше людей, оно будет разрушено либо самими же людьми, либо стихиями мира, как суд, при этом разрушая и самого человека. Если человек не становится лучше, ему не будет лучше, даже от самого лучшего. Это простые сами по себе истины. Но, опять-таки, когда я вам это все говорю, я все равно подвожу вас к определенной кульминации, связанной с мудростью Божией. С мудростью Божией. Давайте еще раз это повторим. Если человек не становится лучше, опять-таки, вы имеете окружение, вы общаетесь с людьми в окружении. И если люди вокруг вас не становятся лучше, им не будет лучше даже от самого лучшего. Не будет. Пошлите дальше. У людей желание иметь лучшее стало больше их стремления самим быть лучше. Они платят огромные деньги за лучшее, сами же становятся неспособными видеть лучшее. Экклезиаста 5.10 написано: умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? А разве только смотреть своими глазами? То есть чем больше лучшего, тем меньше они его видят. Это ненасытность приходит. Это прогресс в этом мире. Рожденному свыше бессмысленно укореняться в мире сем. В мире сем без Бога. Иисус сказал: в мире без Бога или в мире сем будете иметь скорбь. Иоанна 16.33. Я прикинь, в мире без Бога будете иметь скорбь. Мы не говорим о том, что нужно оставить этот мир. Мы не говорим о том, что не нужно работать в этом мире. Мы не говорим о том, что не нужно иметь хорошее, лучшее в этом мире. Мы об этом не говорим сейчас. Нужно ходить в Божьих обетованиях. Нужно принимать то, что Бог пообещал своим детям. Нужно стремиться к тому, что Бог пообещал своим детям. Сейчас мы формируем отношения и формируем взгляд на то, зачем нам мудрость Божья. В основном, поймите. Потому что мы нуждаемся в Божьей мудрости. Но мы должны узнать, к чему мы придем с Божьей мудростью. Что мы увидим и что нам нужно делать. Поэтому основная цель всех этих 5 встреч, чтобы, стремясь к мудрости Божьей, вы узнали, что вы увидите, и узнали, что дальше делать. Мы уже узнали, что мы увидим, то, что увидел Соломон. Все, что делаешь в этом мире, делай с целью не изменять мир, а изменять людей. Все, что ты делаешь в этом мире, строишь дом для себя, делаешь его самым лучшим, пусть всегда будет мотив, правильный мотив. Заметьте, Ной построил ковчег. Скажите, у него была цель спасать город, дома, имущество? Нет. У него была цель спасать людей. И он 100 лет рассказывал им о грядущем потопе. Бог послал Иону. Но заметьте, не спасать город, не спасать дома, а спасать кого? Людей. Авраам не пытался спасти Содом и Гоморру. Он пытался спасти людей. Я хочу, чтобы вы просто понимали мудрость Божью. Лот не пытался спасти свой дом, когда к нему пришли ангелы. Он пытался спасать людей. Опять-таки, тех людей, которые в его доме, и тех, которые пришли. Пусть все, что вы вносите в свою жизнь, поможет вам и другим быть лучше, а не последовать туда, куда следует мир. То есть все, что вы вносите в свою жизнь, всегда должно быть направлено на то, чтобы вас и других вокруг вас сделать лучше. Чтобы вы не последовали туда, куда следует мир. Бог планирует жизнь каждого из нас в определенное время. Появление во плоти на земле спланировал вложить в наш дух то, что поможет этому миру, опять-таки даже не самому миру, поможет людям в этом мире не последовать туда, куда следует мир. То, что в вашем духе, в первую очередь, направлено на то, чтобы помочь людям не последовать туда, куда следует мир. Потому там самое лучшее, да, но чтобы людей сделать лучшими. Я хочу, чтобы вы понимали мотив сейчас, потому что мы еще будем говорить о мудрости. Говори и делай в этом мире то, что будет изменять тебя и людей. Пусть все ваши стремления. Ты хочешь устроиться на лучшую работу? Да. Устраивайся с правильным мотивом. Пусть мотив твоего устройства на лучшую работу будет в первую очередь менять людей. Слышите? Ты хочешь иметь самую высокую зарплату? Хорошо. Пусть мотив этого всего будет в первую очередь, чтобы, имея ее, ты мог менять людей. Я сейчас вам говорю мотив, тот, который сокрыт в мудрости Божьей. Соломон, он не пытался менять людей. Он менял мир. Он менял все вокруг себя, но не менял людей. Это очевидно и в его сыне. Его сын не был изменен. Он не менял людей. И заметьте, люди разрушили все, что он сделал. Я знаю, что многие пережили это в своих семьях. Они трудились. От звонка до звонка. Они трудились, зарабатывая деньги, вкладывая в образование своих детей. Они вкалывали в две смены. Вырос он и заложил все, что было приобретено. И потратил все, что было приобретено. И разрушил все, что было приобретено. Это ни в коем случае вас не обвиняет. Я просто говорю, что если у них нет мудрости, которая есть у вас, то нет им от этого никакой пользы. Мы в самом начале читали этот вопрос Соломона. Что пользы человеку от всех трудов, которыми он трудится под солнцем? Какая польза? Если то, что вы приобретаете, вы собираетесь кому-то передать, а у них нет мудрости, которая есть у вас, то они это разрушат. В этом мире все толкает разрушать. В этом мире все сопутствует, чтобы разрушать. Потому дети выходят на улицы почему-то. Они даже иногда не понимают, почему им хочется что-то ногой вот так сделать. У них даже, помните, это дух. Дух в этом мире. Я хочу, чтобы вы просто понимали, в какой среде мы живем. Мы живем во враждебно настроенной среде. Все, что вокруг нас, оно против нас. Единственное, кто за нас, это тот, кто в нас. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И это радует. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали и серьезно относились к тому, что вокруг вас. Благоустраивать его нужно только с правильным мотивом. Если вы что-то благоустраиваете в своей жизни, если вы молитесь за лучший зал для вашей церкви, если вы молитесь за лучшее помещение, за лучшую мебель, молитесь, молодцы. Но делайте это все с правильным мотивом, чтобы менять людей. Менять людей. Чтобы люди менялись вокруг вас, чтобы вы менялись. Не надмевались, а менялись. Чтобы все, что вокруг вас, не надмевало вас, а наоборот, делало вас более мягкими и расположенными. Хорошо. Давайте мы прочитаем, какую концовку дает Соломон всему своему наследу. Буквально в конце книги Екклезиастов Соломон пишет послание мудрости Божьей. Я вам сейчас прочитаю послание мудрости Божьей. Будьте внимательны. Послание всем людям, нам. Вообще, знаете, я рад за Иисуса. Я рад то, что Он есть каждого из нас. Я рад, что мы родились в это время. Потому что чем больше я осознаю, насколько действительно те люди, которые еще только знали про Иисуса, насколько они могли просто взирать. И они понимали, что если это все не изменить, все бессмысленно. Просто бессмысленно. Бессмысленно что-то делать, потому что все равно оно не будет.
Хорошо, давайте читаем это послание. И вот послание мудрости Божией нам. Опять-таки нам. И начинается так. Помни Создателя твоего. Хорошее начало. Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Давайте мы здесь остановимся, потому что это входит как вступление. В этом вступлении есть мудрость Божья. И я хочу вам поделиться с вами этой мудростью. Она буквально звучит так. Чтобы не разочароваться в жизни на этой земле, в старости, позволь Богу направлять тебя с самой юности. Видите, как хорошо. Соломон делится этим. Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Брат Леха, мне 150 лет. Я думаю, что ты рожден свыше недавно. Потому помни Создателя твоего в дни юности твоей. Может быть, тебе в Господе 5 лет. Не переживай, у тебя еще целая вечность. Помни Создателя в дни юности твоей. Так что на плоть не смотрим. Отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы недавно родились в Господе, вот вы только родились. Помни Создателя в дни юности твоей. Помни, если не хочешь быть разочарован в старости. Хорошо, читаем дальше. Итак, еще раз прочитаю, а потом перейду сразу к следующему стиху. Помни Создателя в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. То есть мы видим, что идет кульминация к тому, что земля придет к завершению. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи сильные, и перестанут молотить мелющие, потому что их немного осталось. И помрачится смотрящий в окно, и запираться будут двери на углу, когда замолкнет звук жирного, и будут вставать человеки по крику, и будут вставать человек по крику петуха, и замолкнут щерепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечник. Кузнечик, и рассыплется кипарис, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не превратилась, не прервалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. То есть мы видим, что Соломон говорит буквально в послании этом, что помни Создателя, потому что наступит последний день для всего, и для тебя, и для земли. Помни Создателя. Я делаю на это ударение. И смотрите, вот глубокое заключение из всего, что он сделал и увидел глазами мудрости Божией. И это заключение можно начать с таких слов. Пока на земле есть смерть и проклятие, в этом мире все будет суета-сует, сказал Экклезиаст, все суета. То есть, конечно, завершение не очень приятно. Но я хочу сделать вам или раскрыть вам саму суть этого послания. Вот что произошло с Соломоном, и можно сделать следующее заключение. Слушайте внимательно. Мудрость Божью, она у вас есть. Нужно применять не для того, чтобы украшать мир и делать его лучше, а для того, чтобы людей делать лучше, выводя их из суеты этого мира. Фактически, это мотив. Мы все молимся о мудрости. А теперь молитесь о мудрости не для того, чтобы этот мир делать лучше. Не для того, чтобы помогать этому миру. А для того, чтобы помогать людям вырваться из этого мира. Давайте еще раз напомню то, что я уже сказал. В каждом из нас находится то, не то, что будет устроять этот мир, а то, что поможет людям выйти из этого мира. Мы буквально как посланники последнего времени. Посланники, в котором, в каждом из нас, в котором находится что-то, что поможет людей вырвать из этого мира. Слышите? В каждом из нас находится то, что будет открываться в свете мудрости Божией и выводящим и тебя, и людей. Поэтому в тебе находится не то, что будет благоустраивать мир, а в тебе находится то, что поможет вывести людей из этого мира. Я не говорю о том, что в тебе нет того, что будет делать лучшие дома, или лучшую технику, или еще что-то лучшее. Но делая это, всегда помни основное. Это в этом мире не останется навечно. Потому делая лучшее, всегда помни, что оно будет убрано. Не привязывайтесь к этому. Не привязывайтесь. Вы знаете, работая над этим посланием, работая над этим словом, я вспоминал некоторых известных изобретателей. Мне нравится изучать жизни изобретателей и талантливых людей. И вы знаете, многие из них, они так и не отдали миру свои изобретения. Не отдали. По одной простой причине. Они поняли, что в мире, где существует ненависть, убийство и насилие, все, что бы ты ни приносил в этот мир, оно начинает обращенно быть против людей. Вы приносите то, что во благо, а люди это извращают и направляют во вред. Известный изобретатель, человек, который очень много сделал именно в области электричества, Тесла, так самые свои величайшие изобретения он так и не отдал. Луч Лазаря, известный вам, это Тесла. Так его назвали луч смерти. Потому что сразу стали думать, как этим инструментом уничтожать людей. Очень много изобретений он не отдал по одной простой причине. Потому что все, о чем он думал о том, чтобы электричество сделать доступным беспроводно по всему земному шару. У него на это был ход мысли. И он придумал такие приборы, которые делали доступным электричество без проводов. Вы просто втыкаете какой-то прибор в землю, подсоединяете к нему лампочку, и она светится. Потому что земля это большой конденсатор, уже наполненный энергией. И Тесла это все вывел. Но когда он стал рассказывать людям о том, что он изобрел, они сразу стали думать об оружии массового поражения. Сразу, ход мысли. И он разрушил все. Тесла убрал все. Он понял, что в этом мире самое лучшее используется не в том направлении. Я просто хочу, чтобы вы понимали эти моменты. И сколько известных таких талантливых людей, которых знаете и вы, которые в конце своей жизни, они были расстроены очень сильно. Почему? Потому что они поняли, что в этом мире, как бы вы ни пытались сделать людям лучше, нужно делать людей лучше. А пока они такие, как они, все, что вы делаете им, никакой пользы не приносит. Потому иногда даже в мире люди говорят, вот я сделал для них, а они меня... Они не виноваты. Люди в этом мире не виноваты. Мне нравится, как сказал Иисус, ибо не ведают, что творят. Просто не ведают, что творят. Поэтому, возможно, чтобы не попасть в такое разочарование, как попал Соломон, как попали многие известные люди, попали в разочарование. В разочарование в этой стране, попали в разочарование в этом мире. Чтобы не попадать в такое разочарование в своей жизни, заложите правильный мотив. У вас есть мудрость Бога живого. И пусть эта мудрость будет направлена на то, чтобы благоустраивать этот мир. А даже если благоустраиваете этот мир, устраивайте его с определенной целью. Чтобы через то, что вы благоустраиваете, выводить людей. Выводить людей, слышите? Выводить людей. Поставьте перед собой эту цель. Тогда ваша мудрость, мудрость Божья через вас, она поможет вам не загрузнуть в этой суете. Просто не загрузнуть. не быть ослепленным и опьяненным. Потому что очень легко попасть под опьянение вот этого мира. Занятость, суета, копошня, все куда-то копошится, спешит, бежит, все. Очень быстро люди попадают. Я сейчас не говорю слово верующие, потому что верующие тоже попадают. А все по причине одного, неправильного мотива. Неправильного мотива. Давайте формировать правильный мотив в отношении всего, что мы делаем. Давайте я нарисую, как это в целом выглядит. Каждый из нас имеет дух премудрости Божией в своем духе. Каждому из нас доступна мудрость Божия в Слове Божьем. Все то, что нам доступно, этого достаточно. Достаточно, послушайте внимательно. Все, что нам доступно, этого достаточно уже, чтобы в этом мире создавать то, что будет людей выводить из влияния этого мира. Но почему оно не проявляется через верующих так, как оно может проявляться? Потому что мы пытаемся все это использовать, чтобы создать свои микромиры. Создать свое что-то такое вот-вот, чтобы мне вот тут своя дачка, свой огородик и вот это мое. Все. Потому и молятся некоторые с дерзновением и молятся о мудрости Божией, чтобы свою дачку создать. Вот моя дачка. И за финансы также молятся. И не могут понять, почему. А Писание говорит, почему. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро. Вот и все. Хотите мудрость? Положите в основание то, с чего начинается мудрость. Ненавидьте зло. Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень – ненавидеть зло. Все это в целом можно связать. Если вы хотите, чтобы мудрость Божия двигалась через вас, если вы хотите, чтобы вы в мудрости Божией видели то, что видит Бог, если вы хотите, чтобы мудрость Божия помогала вам в этом мире, поставьте правильный мотив во всем, что все, что вы будете делать, и все, что вы делаете, делайте с одной целью, чтобы помочь как можно большему количеству людей увидеть этот мир такой, как он есть на самом деле, и вывести их из этого мира. Организовывайте так свою жизнь. Организовывайте все так вокруг. Вам не нужно разочарование, которое у Соломона. Потому помни Творца от юности своей. Помни все, что ты делаешь. Помни всегда с позиции «Я пришел для того, чтобы не благоустраивать мир». Все сгорит. Новая земля будет, новое небо. Мы будем на земле, но поймите, уже не на такой. Вы знаете, я изучаю вопросы обилия. Вы знаете, потому что я руководитель школы помазания обилия и избытка. Но я знаю, что на этой земле обилия никто не будет иметь. Хотя я говорю об обилии. Обилие – это лишь планка. Но на этой земле иметь обилие не нужно, потому что все здесь горит. Обилие – это планка. Избыток – это тоже хорошая планка, к которой надо стремиться. Но все это приготовлено на лучшие времена, на лучшую землю. Поймите, на этой земле вам никак не нужно все, что он приготовил для вас. Что-то нужно, и что-то у вас будет. Обязательно будет. Но есть многое из того, что вам на этой земле просто не надо. Зачем вам сейчас небесная колесница? Что вы будете с ней делать? Людей пугать? Они и так запуганы. Мы сейчас ходим в этом камуфляже, в этой ветхой одежде, чтобы просто людей не расстраивать. Представляете, если мы ходили сейчас все прославленные. Это все. Поэтому есть многие вещи, которые сейчас Бог не удерживает от нас. А просто даже и не хочет, чтобы у нас это было по одной простой причине. Я не говорю, что все, что записано в 28 главе Второзакония, вам сейчас не надо. Молитесь, оно вам надо. Но я сейчас говорю о чем-то несравненно большем. О чем-то несравненно большем. Вам нужно сейчас строить дома. Вам нужно сейчас покупать репцентры. Вам нужно сейчас много техники покупать. Много всего. Нужно. Мы жнецы последнего времени. Но есть еще что-то несравненно больше. И это больше он приготовил для того времени. Поэтому давайте стремиться. Но всегда нужно с позиции какой стремиться. Мы уходим. Мы вернемся, мы уходим на брачный пир, мы уходим ненадолго. Но эта земля, она сгорит. Потому давайте владычествовать на ней. Давайте власть проявлять на ней в имени Иисуса. Но все это делать с определенной целью, чтобы вывести отсюда как можно больше детей Божьих. У нас должен быть мотив во всем такой. Вы идете молитесь за какие-то суммы денег, молитесь с конкретным мотивом. Вы собираетесь построить какой-то дом с конкретным мотивом. Я знаю, что есть люди, которые построили хорошие дома, но у них нет радости. По одной простой причине. Потому что они не строили этот дом для Бога и с Богом. И все. Некоторые люди организовывают свою жизнь, но в ней нет Бога. Я хочу, чтобы вы просто это все увидели в мудрости Божией. Еще раз подчеркну. Мудрость Божью нужно применять не для того, чтобы украшать мир и делать его лучше, а для того, чтобы людей делать лучше, выводя их из суеты этого мира. В этом цель мудрости Божией для тех, кто живет на земле сейчас. Фактически мы с вами вывели цель мудрости Божией, которая фактически у Соломона свелась к тому, и увидел я. По мере того, как вы будете обновлять свой ум мудрости Божией, вы начнете видеть то, что видит Бог. Вы начнете слышать то, что слышит Бог. Конечно, вы станете другим. Конечно, вы станете человеком, который больше будет проявлять милости. Потому что, когда Иисус смотрел на людей, ему их было жалко. Жалко, потому что проявлялась милость определенная. Он понимал, что они не виноваты. Не виноваты они. Кто согрешил? Спросили его. Он сказал, никто. Как никто? Проклятие ж кругом. Согрешил Адам. Причем здесь они? Они просто родились в грехе, да и все. Согрешил Адам. За что Богу винить тебя или меня? Согрешил Адам. А я родился просто на этой земле, которую Адам согрешил. Я родился, и я снова родился свыше. И теперь рожденным свыше каждому из нас доступна мудрость Божия. Но мы родились на земле, которая уже списана. Поэтому давайте, находясь на этой земле, брать власть. Не оставлять эту землю сатане. Брать власть, господствовать над этой землей. Но всегда держать правильную цель и правильный мотив. Нужно помочь людям, как скорее оторваться от иллюзий этого мира. Этот мир идет к концу. Завершению. И вы тоже об этом помните. Это не значит, брат Олег, так что мне можно вообще в квартире ремонт не делать? Делайте. Делайте самый лучший ремонт. Да, брат Олег, мне что, грядку можно не вскапывать? Вскапывайте. Делайте все для Господа. Я не говорю, что вы сейчас уже сидите на чемодане. В период книги «Деяния апостолов» там был такой момент, когда кто-то распустил слухи, что Иисус завтра приходит. Все продавали и сидят, ждут. Апостол Павел говорит, ребята, вы что? Кто вам сказал, что он завтра приходит? Никто не знает ни дня, ни часа. Какие могут быть такие разговоры? Потому я тоже не говорю, что он завтра приходит. Но он завтра приходит. Писание говорит, будьте готовы каждый день. Потому мы должны жить как? На чемоданах. Всегда быть готовы предстать пред Господом. Это 100%. Но ремонт нужно делать самый лучший. Обязательно. Но делайте его в мудрости Божией, с конкретной целью. Когда кто-то придет, скажет, вот это да. И вы скажете, да, у нас такой Бог. И Он может тебе помочь, как скорее избавиться от этого мира. Всегда подводите все к одному. Все к одному всегда сводите. Надо скорее выводить отсюда людей. Скорее. Что сделал Бог через Моисея с народом Израиля? Скорее вывел. Бог не выводит нас из худшего в наихудшее. Бог выведет нас с этого мира и даст нам самое лучшее. Самое лучшее. Поэтому давайте в этом мире не бросать якорь и на этой городской свалке не учиться жить. Давайте в мудрости Божией будем делать все необходимое, чтобы создавать структуры, механизмы, строить, развиваться, но с одной целью, чтобы вывести отсюда людей. Во всем, вот думайте, молитесь, и думайте постоянно о том, как еще что-то такое принести в этот мир, чтобы оно вырвало отсюда больше людей. Пусть у вас ход мысли всегда будет такой. Идете на работу, думайте о том, как еще можно, может быть, начальника еще вырвать как-то. Так он же блудник. Тем более, кто больше грешит, тот больше потом любит. Думайте над этим, и Дух Святой, Дух премудрости Божий, да направит ваши мысли. И вы увидите, какие идеи будут приходить. Брат Олег, я вот сижу, думаю, как еще увеличить свой холодильник, и никаких идей. Поменяй мотив. Понимаете? Не на добро. Потому все, что не на добро, там мудрость не участвует. А все, что будет во благо, всегда мудрость Божия будет участвовать. Слава Богу. Видите, как хорошо, что мы рождены свыше. У нас нет такого разочарования, как у Соломона. Мы не хотим отрекаться от жизни, потому что мы рождены свыше, и мы имеем жизнь в своем духе. Я понимаю Соломона. Я понимаю книгу Экклезиастов, потому что Соломон вопиет к Богу и говорит: Господь, толку с того, что я мудрый, толку с того, что я столько сделал, но толку с того, если я иду в землю вместе с глупыми. Он не знал. Он не знал того, что Бог приготовил в Иисусе. Это была тайна, сокрытая от веков и родов. Он не знал. Но он вопиял и говорил: надо, Господь, какая разница, если я праведный, а они нечестивые, и все в землю. Потому и на сегодняшний день есть доктрины, которые говорят, что человек после смерти спит. Спать. Они взяли это из книги Экклесиаста. Из книги, которую человек пишет, вопиящий Богу. Толку с того, что я умру и сплю. Толку с того. Он не знал, он знал о Мессии, но не знал о рождении свыше. О рождении свыше первый раз упоминается Иисусом, я имею в виду в Новом Завете, когда он разговаривает с Никодимом. И есть немножко в книге пророка Исаия. А так это было тайна. Тайна. Рождение свыше. Это самое великое чудо. Это самое ценное, что у вас есть. Кроме рождения свыше, у вас больше ничего ценного нет. Кроме рождения свыше, вас ничего не пустит в Царствие Божие. Потому все, что вы имеете, вещи, мебель, кухни, все, только рождение свыше. Цените, берегите. Это то, что единственное, что вам нужно на этой земле. А все остальное – прах. Вот и все. И, кстати, то, что вы видите, или кого вы видите в зеркале тоже, это камуфляж покамись. Одежда такая, спецовка для этого мира. Хорошо. Я верю, что у вас есть радость о рождении свыше. Потому всегда имейте возможность благодарить Бога за рождение свыше. Потому что действительно это самое величайшее чудо. Вам уже стоит радоваться. Может быть, вам не дали пенсию, радуйтесь, что вы рождены свыше. Ох, спасибо тебе, Господь. Зато я рожден свыше. Начальник, зато я не пойду в ад. И когда вы ему это скажете, он скажет: а что ты не пойдешь в ад? Потому что я рожден свыше. Даже то, что ты пенсию не дал, я все равно не пойду в ад. Потому радуйтесь своему рождению свыше. Это великое чудо. И я знаю, что если бы Соломон знал о рождении свыше, я думаю, в конце книги Экклезиаста он бы написал совсем по-другому. Он бы сказал: Господь, так зачем оно это все мне надо? Слава Богу, я знаю, куда я иду. И все. Хорошо. Поэтому сейчас мы поблагодарим Бога за рождение свыше. Поэтому слава Богу, что у нас есть и мудрость, и рожденный свыше дух. Хороша мудрость с наследством. Очень хорошо. Так что у нас есть и мудрость, и наследство. Рождение свыше. Наследство от Господа, нашего Иисуса Христа. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за рождение свыше. Поблагодарим действительно за это великий дар. За рождение свыше. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы рождены свыше. Отец, помоги нам это увидеть еще больше. Помоги мы, чтобы мы увидели и ценили это еще больше и еще выше. Чтобы в свете рождения свыше мы действительно стали смотреть на все. И прости нам, Отец. Прости, что мы о рождении свыше просто забывали. Просто забывали, что мы рождены свыше. Мы новое творение. Дети Бога живого. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, Иисус. И мы верим, что прямо сейчас ты, будучи верен и праведен, прощаешь. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за эти семинары, которые были. Мы благодарны тебе за то, что ты направлял нас и вел в своей мудрости. Мы благодарны тебе за то, что ты даешь возможность нам видеть этот мир твоими глазами. И формируешь правильное отношение ко всему, что в этом мире. И мы просим тебя, Отец, помоги нам. Помоги нам все, что у нас есть, применять с твоей мудростью. Формируя правильный мотив и не привязываясь ничему в этом мире. И мы благодарны, и мы принимаем, что прямо сейчас ты даешь нам это все во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Иисус, за твое небесное служение. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны, и мы видим это в твоей жизни. Насколько ты был свободный от этого мира. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, Духом Твоим и Святым. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас. Как Отец учит детей Своих, и мы верим, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы благодарны, и мы верим, что Ты помазан и поставлен служить каждому из нас лично. Чтобы мы исполнили. Исполнили волю Божию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его. Совершишь его. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просветил нас. Просветил лучи сердца нашего через этот семинар. И открыл нам. Открыл нам глаза на этот мир. На то, что надо видеть, и на то, каким надо видеть. Мы с благодарным Тебе, Иисус. И мы верим, что Ты помазан и поставлен как обеспечитель. Обеспечитель каждого из нас лично. Мы направляем свои взоры обеспечения на Тебя, Иисус. Ты помазан и поставлен Богом как обеспечитель своего народа, своего наследия. Мы верим, Иисус, что Ты обеспечитель каждого из нас лично. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дал нам. И в Слове Своем Он сказал, что Он, дающий семя сеющему хлеб, пищу, подаст обилием посеянным. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения призвания, для обеспечения жизни на этой земле, как на небе, чтобы быть благословением. Приходи во имя Иисуса. Будь во имя Иисуса. А тебя с одним мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай с посеянного семени. И да буду я благословение для многих народов. И да исполнит каждый присутствующий свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы верим, что ты, начавший в каждом из нас, доброе дело совершишь. Мы верим, что мудрость твоя будет направлять наши глаза, наши взоры, делая нас способными видеть то, что нам надо видеть. Отец, мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за то, что мы свободны от этого мира, чтобы быть в благословении для этого мира. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя за эту тему. Просим Тебя, направляй нас и дальше. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за обильный урожай, благословение. И да приходит он с каждого семени благословения в нашу жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.